Добрый день. У микрофона журналист Евгений Самарин. Настало время передачи «Радиопутешествия», программы с использованием архивных материалов из фондов Дома радио. В роли историка, знатока удивительных и важнейших событий давно, а может быть и не так давно минувших лет, заслуженный артист России Евгений Шевченко. В роли его внимательного слушателя и одновременно звукорежиссера, народный артист России Владимир Ляхов.
Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели.
Здравствуйте, друзья. Итак, Сергей Петрович, куда позовет нас сегодня ветер странствий?
А вот скажите, Николай Иванович, название острова Жанетты вам о чем-нибудь говорит?
Остров Жанетты? Ну, это где-нибудь у берегов Франции.
А острова Генриетты и Беннетта, по-вашему, находятся там же?
А я не угадал.
Мой дорогой друг, а вам не кажется, что отгадывание или угадывание, или гадание на кофейной гуще есть занятие в нашем с вами возрасте достаточно малопочтенное?
Вы меня читали как школьника.
Ну, не обижайтесь, Николай Иванович. Сентенции мои чисто риторические. Поскольку я и сам иной раз отнюдь не прочь и погадать, и попредугадывать, а там, глядишь, и гипотеза может родиться, да к тому же не безинтересная. Но при всем том необходимо, конечно, опираться на факты, на, так сказать, сумму знаний. А то опять, когда я вас спрошу, кто такой был Де Лонг, вы ответите: француз.
А на самом деле?
А на самом деле американец, открывший все три мною названные острова, но не во Франции, а у нас в Сибири, точнее, в Восточно-Сибирском море, а предшествовали и сопутствовали этим открытиям события удивительные и малоизвестные.
Вы всегда так умеете заинтриговать.
Да что вы, Николай Иванович, это все история с географией. Но давайте по порядку. Итак, по следам смелой экспедиции Джорджа Вашингтона де Лонга, таково было полное имя этого мужественного полярного исследователя. Погожих летних дней 1879 года из тихой и уютной гавани в Сан-Франциско, что на западном побережье Соединенных Штатов Америки, отплывала под звуки оркестра и гром артиллерийского салюта легкая и стройная, но крепко сбитая красавица Жанетта, шхуна под командой Джорджа де Лонга. Курс на север, северо-запад, через Тихий океан к Берингову проливу. Цель – достижение Северного полюса.
Сергей Петрович, сколько же смельчаков стремилось достичь Северного полюса?
Подсчет занял бы слишком много времени. Но и здесь есть своя история. Ряд ученых доставил науке неопровержимые данные о существовании Великой Полыньи к северу от Новосибирских островов. Путешественники, стремившиеся проникнуть к центру Арктики, видели за дрейфующими льдами открытое море и в других районах Северного Ледовитого океана. Вокруг таких сенсационных сведений постепенно создалась легенда о ледяном барьере и свободном ото льда море в районе Северного полюса. В нее верили полярные мореплаватели, и хотя их судам лед преграждал дорогу, они утверждали, что видели за дрейфующим льдом пространство чистой воды. То была не мистификация. Они действительно видели простирающееся, насколько хватал взор, открытое море, не подозревая, что за горизонтом находится все тот же непроходимый лед.
Так, и в существовании ледяного барьера и открытого моря за ним верил и командир Жанетты Джордж Делон.
Да, тут вот что надо иметь в виду. Несмотря на непрестанные неудачи, проекты достижения полюса возникали один за другим. Одни из географов предлагали идти к самой северной точке Земли из Баффинного залива, другие через пролив Смит, третьи через пролив между Гренландией и Шпицбергеном. Но все сходились на том, что достигнуть полюса можно только на судне. И вот... В то время как суда России, Англии, Германии и других стран безуспешно пытались проникнуть в высокие широты через проливы между Гренландией и Америкой, а также между Шпицбергеном и Гренландией, навстречу потоку льда, выносимого из Северного Ледовитого океана, видный французский гидрограф Ламбер в 1867 году выступил с оригинальным проектом. Он считал, что Великая Сибирская Полынья является южной частью безлёдного полярного моря и доказывал необходимость снаряжения экспедиции к Северному полюсу со стороны Берингова пролива. Идеей Ламбера воспользовался Джордж Делонг. Выбирая путь через Берингов пролив, он рассчитал, что теплое тихоокеанское течение проникает далеко в Северный Ледовитый океан, и что, пользуясь им, можно достичь Северного полюса.
Как это наивно, Сергей Михайлович, не правда ли?
Да, и очень скоро Делонгу стало ясно, что природа Центральной Арктики является более суровой, чем это предполагали организаторы и участники экспедиции. Уже первые дни плавания показали, что дальнейшее продвижение вперед будет очень тяжелым, и что следует думать не о стремительном походе к полюсу, а о подыскании подходящего места для зимовки. И вот 6 сентября 1879 года Жанетту плотным кольцом окружили льды. Надеялся, что ледовый плен продлится недолго, и судно получит возможность двигаться к острову Геральт, где он намеревался провести зиму. Но вскоре капитан убедился, что лишь сильный шторм может разбить окружающие льды. Делонг отдал приказ выпустить воду из паровых котлов и разобрать трубы.
Сергей Петрович, вот этот Делонг, Джордж Вашингтон... Кто он такой? Откуда он?
А вы правы, Николай Иванович. Короткая справка здесь, конечно, необходима. Делонг родился 22 августа 1844 года в Нью-Йорке. Окончил Морскую академию США в 1865 году. Свое первое серьезное плавание совершил в 1873 году. И вот теперь... В 1879 году экспедиция на Жанетте на север к Северному полюсу.
Спасибо за справку, Сергей Петрович. Ну что же с Жанеттой? Мы оставили ее...
Когда она начала дрейфовать в ледовом плену к северо-западу. Сентябрь прошел более или менее благополучно. Вдалеке иногда происходило тарашение, и глыбы льда с грохотом и треском налезали друг на друга, образуя высокие валы. Но около судна было спокойно. Ледяное поле вместе с Жанеттой медленно продвигалось на север. Остров Геральт, который в первые дни ледового плена был отлично виден, теперь представлялся точкой на горизонте. Делонг постарался сделать все возможное, чтобы невольное плавание с дрейфующими льдами не оказалось бесполезным для экспедиции. Путешественники приступили к научным наблюдениям. Одновременно, как только позволяли условия, измеряли глубины, определяли температуру воды на различных горизонтах, брали пробы грунта. В тихие сентябрьские дни, когда еще подолгу светило солнце и метели были редкостью, Делонг лелеял надежду, что, может быть, дрейфом принесет Джанетту к неизвестной земле, и на долю экспедиции выпадет выдающееся географическое открытие. Но прошел сентябрь, наступил октябрь, в конце которого начались опасные подвижки льда. В 150 метрах от корабля была замечена первая трещина, а за ней вторая. Это был грозный признак скорого торошения льдов. Капитан распорядился подготовить 5 саней, нагрузить их продовольствием и снаряжением на случай, если потребуется немедленно оставить судно.
Неужели все было действительно так опасно?
В общем-то, да. Хотя в этот раз тревога Делонга была напрасной. Льды не беспокоили судно. Океан отложил свое наступление на небольшой деревянный корабль, одиноко стоявший в середине огромного ледяного поля. Глубокая тишина Арктики не нарушалась ни единым звуком. Днем низко над горизонтом катилось солнце, а ночью светила полная луна и мерцали звезды. Лонг писал в дневнике:
корабль имел очень живописный вид. Он резко выделялся на голубом небе. На тросах и перекладинах лежал густой снежный покров, и, кроме того, они были украшены иней. Длинные линии проволоки, протянутые к обсерватории, там и здесь уснувшие собаки, походившие на замерзшие комки. Сани, выстроенные в ряд впереди корабля, окруженного снежной ледяной насыпью, все вместе составляло редкую картину.
Но очарованием тихих полярных ночей наслаждались недолго. В начале ноября вновь появились трещины в 200 метрах от корабля. Затем в 100 метрах от кормы судна возникло разводье и отрезало магнитную обсерваторию. Началось мощное торошение льдов. 2-метровые зеленоватые льдины громоздились с грохотом и скрежетом друг на друга. Ледяное поле, в котором стояла Жанетта, выдержало первый натиск окружающих льдов. Через день торошение возобновилось. Особенно сильным оно было 11 ноября.
Судно трещало и скрипело при каждом сжатии, и я уже был готов к тому, что оно разобьется. Чудовищные сжатия и грохот могли взволновать кого угодно. Соедините вместе громыхание, визги, стоны, треск разваливающегося дома, и вы получите представление о шуме, сопровождающем движение ледяных полей. Громадные массы от 3 до 7 метров вышиной движутся в разных направлениях, а среди них носятся по воле ветра бесформенные осколки. Иногда движение задерживается, это значит, что глыба проникла под нашу льдину, которая с треском и грохотом начинает горбиться и изгибаться, как купол.
В общем, огромное поле, еще недавно окружавшее Жанетту, теперь было превращено в ледяное месиво. Начался долгий период беспокойных ночей, когда путешественники в ожидании катастрофы спали одетыми. Каждодневные, порой ежечасные тревоги изматывали и матросов, и офицеров, и самого капитана. Всем было ясно, что опасность каждую минуту угрожает их кораблю, их жизням, и никто не мог предотвратить ее. Приходилось терпеть и ждать, радуясь одинаково и спокойной ночи, и благополучно прошедшему дню, но такие дни и ночи выпадали на долю экспедиции нечасто. 16 ноября Солнце ушло на 2,5 месяца за горизонт. Наступила полярная ночь. И тогда тяжелое положение экспедиции, естественно, еще более осложнилось. Делонг не спал. Опасаясь неожиданной катастрофы, он вскакивал с постели при каждом треске льда. Сжатия происходили непрестанно. С 3 ноября лед внезапно расступился, и судно оказалось на чистой воде. Но находиться среди движущихся льдов было опасно. И Делонг, воспользовавшись первой представившейся возможностью, поставил корабль в молодое ледяное поле. Шел 3-й месяц полярного плавания, в течение которого путешественникам пришлось пережить много беспокойных дней и ночей. Делонг надеялся, что 4-й месяц дрейфа приблизит экспедицию к полюсу и к неоткрытым или неисследованным землям.
Это в разгар-то зимы, в декабре и январе?
А вот представьте себе, что как раз декабрь и половина января прошли относительно спокойно. Подвижек льда вблизи корабля не отмечалось, досаждала лишь все увеличивавшаяся сырость в каютах и помещениях судна, да трудность добычи пресной воды. Часто расцвечивали небо сполохи северного сияния. Вот представьте, Николай Иванович, луна озаряет просторы Арктики тихим голубым светом. Убранная инеем и окруженная торосами Жанетта являет собой очаровательную картину. Красиво, да?
Ну, Делонгу, я думаю, было не до красот полярной природы.
Ну, конечно. Его огорчал быстрый расход топлива, а также опасное положение корабля, ненадежно защищенного молодым ледяным полем. Угнетало капитана и сознание, что экспедиция в первое лето своего плавания не добилась сколько-нибудь значительного успеха и после 4 месяцев дрейфа находилась всего в 200 километрах к северу от русских поселений в Сибири. Отдавая себе отчет в том, что спокойствие Арктики обманчиво, Делонг в середине января отдал приказ плотникам соорудить 2 саней для перевозки катеров.
Сергей Петрович, а когда в тех широтах заканчивается полярная ночь?
В конце января. И вот когда над горизонтом поднялось солнце, все, естественно, повеселели и приободрились. Самое тяжелое время полярной зимы осталось позади.
А льды успокоились?
В феврале и марте льды почти не тревожили Жанетту. Беспокойство доставляло лишь течь в трюме. Откачка воды требовала напряженной работы команды и дополнительного расхода топлива. Судно, между тем, дрейфовало севернее острова Врангеля, где находилось еще и 4 месяца назад. Сознание неудачи, конечно, угнетало Делонга, но среди потока однообразных и грустных дней на долю путешественников выпадали и светлые часы. С наступлением солнечного времени вблизи лагеря стали появляться медведи. Первыми зверя обычно замечали собаки и поднимали лай. Они устремлялись к медведю и окружали его кольцом, отрезая путь к отступлению. Пока медведь отмахивался от наседавших на него псов, к месту схватки сбегались охотники, и наступала развязка. Медвежье мясо разнообразило меню путешественников, а внутренности шли на корм отощавшим за зиму собакам. Индейцы, а их немало было в команде, снова вооружались ружьями и с утра до вечера бродили по льдам в поисках добычи. Кончался апрель. В средних широтах это уже весна, а в Арктике еще держались 15-20-градусные морозы. Но Делонг надеялся, что через несколько недель Жанетта получит возможность двигаться. Он занялся подготовкой судна к навигации. Жилые помещения были очищены от накопившегося за зиму льда. Вокруг судна был устроен канал. Жанетту выкрасили.
В общем, судя по всему, Делонг был неплохим капитаном.
Делонг руководствовался девизом «Не сдаваться, если есть хоть самый слабый шанс на успех». Надежда, что завтра положение экспедиции улучшится, не оставляла его. Он был уверен, что летом лед растает, и судно выйдет на большие океанские глубины, где более разреженный лед не будет представлять серьезных препятствий для плавания в район полюса. В середине июня дрейф к северу прекратился, и Жанетту снова понесло на юг. Делонг воспринял это как тяжелый удар. Он записывает в дневнике:
«Трудно вообразить что-нибудь более утомительное и требующее большего терпения, чем жизнь в паковом льду. Абсолютное однообразие, неизменяющийся порядок дня. Просыпаясь, видишь то же, что видел перед сном. Те же лица, те же собаки, тот же лед и то же сознание, что и завтра ничего не изменится, если не станет хуже. Нельзя ничего сделать, нельзя пойти куда-нибудь или на йоту переменить положение. Сознаешь, что запасы питания тают, уголь расходуется без всякого результата, только чтобы поддержать существование. Констатируешь, что ничего не достигнуто и что экспедицию с самого начала преследовала неудача. У меня остается угля на 5 дней плавания, и с этим количеством я должен дойти до полюса, пройти северо-восточным проходом или вернуться обратно с пустыми руками. Какой печальный конец, если сопоставлять его с началом плавания. Яхты, салюты с фортов и так далее. У меня болит сердце, когда я думаю об этом. Сколько денег израсходовано, и такой результат».
Между тем полярное лето вступало в свои права. Все вокруг покрылось озерами талой воды. Лед сверху размяк, и ходить по нему было небезопасно. Но долгожданного освобождения не наступало. И трудно было предвидеть, когда оно наступит. Делонг продолжал верить, что экспедиция завершится благополучно. Но мрачные мысли теперь все чаще одолевали его. Наступил август. Задули сильные ветры. Казалось, что они взломают льды, и судно сможет самостоятельно плыть к далекому полюсу. Но надежды Делонга снова не оправдались. Оставалось ждать счастливой случайности или чуда. По ночам уже бывали морозы. Лужи воды стали покрываться льдом. В довершение неприятностей, непрестанно преследовавших экспедицию, снова усилилась течь в корабле. Появились больные, а Делонг едва не был растерзан медведем.
Господи, все одно к одному.
Да, а пошел уже второй год дрейфа Жанетты. Близилась полярная зима, и на душе у капитана было тяжело. Иногда по вечерам он приглашал к себе в каюту инженера Джона Мелвилла. Это был единственный человек на судне, с кем он мог говорить до конца откровенно, делясь своими сомнениями, и на добрый совет которого он всегда мог рассчитывать.
Добрый вечер, капитан.
Проходите, Джон. Смотрите, За 12 месяцев, описав бесчисленное количество зигзагов и петель, мы продвинулись по прямой на северо-запад приблизительно на 250 километров. А прямо на север и того меньше.
Да. Если и дальше продвижение будет такое же, мы достигнем полюса через 6 лет.
Вот именно. Экспедиции предстоит вторая зимовка во льдах. Зима наступает очень рано. Уже в первых числах сентября появляется новый снег. Но я не хочу сдаваться.
Возможно, через неделю-другую положение экспедиции изменится к лучшему. И сильные ветра разгонят, наконец, лед.
Спасибо, Джон, за поддержку. Но вы видите, температура резко упала, и мороз опять накрепко сковал льды. Ну, все против нас. Вместо полюса мы снова дрейфуем к югу.
Да, по правде говоря, вторая зимовка, видимо, действительно неизбежна.
А прошлогодняя зимовка напоминает мне жизнь на пороховом погребе. Только в прошлом году я был полон уверенности, что достигну поставленной цели. А теперь мной владеют другие мысли.
Угу.
Вы знаете, я веду дневник.
Да.
Так вот, что я вчера записал. Послушайте. Надо быть большим сангвиником, чтобы при виде окружающей нас ледяной пустыни сохранить спокойствие духа и не отказаться от надежды на лучшее. Увы, Северный полюс и северо-западный проход для нас так же недоступны, как и тогда, когда Жанетта покинула Америку. Мне часто приходит мысль, что было бы лучше ничего не записывать, и тогда мой дневник соответствовал бы результатам нашей арктической экспедиции.
Не следует так отчаиваться, Джордж. К северу все-таки должен быть ледяной барьер, за которым, глядишь, и открытое море.
Джон, меня угнетает безрезультатность экспедиции. За полтора года не сделано ни одного географического открытия.
Но вспомним полярного исследователя Вайпрехта. На судне Тегетхоф он тоже попал в ледовый плен и был принесен к берегам предсказанной русским путешественником Кропоткиным, но еще не открытой земли. Счастливый мореплаватель назвал ее землей Франца Иосифа. Так будем же надеяться, что дрейф льдов принесет и нашу Жанетту к берегам неизвестного острова.
Ой, дай-то бог. Но пока ничего, кроме льдов. И что за страна? Трудно представить, какая мрачная пустыня окружает нас. И мы уже так привыкли к ней, что на нас главным образом действует ее однообразие, хотя временами угнетает и сама пустыня. Ведь ничего, кроме льда, день изо дня. Если подняться наверх, горизонт расширяется, но это только делает пустыню еще более дикой. Торосы, хребты, наваленные глыбы, через которые нет прохода.
Да, в середине наш бедный корабль, почти засыпанный снегом. Чужой, в чужой стране. Ой. Да не будем отчаиваться, Джордж. Будем верить в свою звезду. И если нам не суждено достичь полюса, пусть на нашем пути станет неизведанный, таинственный и прекрасный остров.
Дай-то бог.
И вот началась полярная ночь, которая длится в этих широтах, как известно, около 3 месяцев. Грохот тарашения доносился все ближе. В разных краях ледяного поля образовывались ледяные валы. Казалось, вот-вот они с неумолимой силой обрушатся на корабль и раздавят его. Но опять, как и в прошлом году в конце ноября, подвижки льда прекратились. Надо сказать, что к этому явлению природы, к ломке льда, внезапным толчком путешественники относились уже значительно спокойнее. Никто не спал одетым и не держал аварийные мешки под рукой. В грохоте льдов не было уже ничего необычного, как будто все свыклись с мыслью, что у экспедиции нет ни сил, ни средств предотвратить катастрофу, если ей суждено случиться. Уже более года никто из членов экспедиции не видел ничего, кроме бескрайних ледяных просторов, над которыми зимой равнодушно мерцали звезды и плыла луна, а летом сияло незаходящее солнце, под лучами которого искрились мириады снежинок, и точно так же, как на далекой земле, голубели лужицы талой воды. Земля. Представления о ней потеряли свою остроту и свежесть, словно путешественники уже десятки лет находились в ледовом плену. Для многих из нас слово «берег», записал в дневнике де Лонг, звучит как воспоминание детства или как воспоминание о прежнем существовании на другой планете. Трудно представить, что на свете есть еще что-нибудь, кроме пака.
Сергей Петрович, пак – это лед.
Пак – это толстый и плотный многолетний лед в полярных водах. Очень труднопроходимый для судов. Но как немедленно тянулось время, а наступил 1881 год. Прощание со старым годом было ознаменовано театральной постановкой, в которой принимал участие почти весь экипаж. Индейцы исполнили несколько комических национальных плясок, а после представления де Лонг выступил перед своими спутниками с небольшой речью. Он подвел итоги деятельности экспедиции за 16 месяцев невольного плавания во льдах Северного Ледовитого океана. За это время, по его подсчетам, Жанетта продрейфовала около 2500 километров. По прямой же судно продвинулось к северо-западу всего на 400 километров от того места, где оно было затерто льдом и навсегда утратило возможность свободно двигаться. Далее де Лонг перечислил трудности, выпавшие на долю экспедиции, и высказал уверенность, что впереди его спутников ждут большие достойные дела. Он встречал 1881 год с надеждой, что в судьбе экспедиции откроется новая страница. Предчувствие не обмануло его. Открывалось последнее в его жизни и в жизни большинства его спутников страница.
А что с ними случилось, Сергей Петрович?
Развязка близка. Потерпите еще немного, уважаемый Николай Иванович.
Я весь внимание.
Так вот, мороз крепчал. Температура воздуха опускалась до 47 градусов. Но иногда внезапно наступало потепление. Начинались метели. Корабль был занесен по самые перила снегом. В начале февраля появилось солнце. Оно лишь около 2,5 часов постояло над горизонтом. Но все знали, что день будет прибывать очень быстро. В марте дрейф Жанетты ускорился. Это подтвердилось определяемыми координатами и все увеличивавшейся глубиной. Вера в успех вспыхнула в де Лонге с новой силой. «Если так будет продолжаться, мы в самом начале лета можем оказаться в Атлантическом океане», записал он 17 марта 1881 года. Но этим надеждам не суждено было сбыться, и жизнь на судне продолжалась в однообразном и довольно монотонном порядке.
А вот как он выглядел, этот однообразный порядок?
Охотники бродили в поисках добычи, собаки вступали в бой с проходившими медведями или от нечего делать затевали драки между собой. Кстати, путешественникам часто приходилось зашивать собакам глубокие раны и даже вытаскивать раздробленные кости. Что еще? Как и раньше, скрежетали льды, не причиняя, к счастью, кораблю повреждений. Но вот однажды однообразие этой жизни было неожиданно нарушено приятным открытием. Шестнадцатого мая лоцман Денбар, поднявшись на палубу, был очень удивлен. Он не верил своим глазам. На западе виднелся остров. После 20 с лишним месяцев дрейфа во льдах Северного Ледовитого океана, вместо унылой снежной пустыни, его взору вдруг представилась земля. Да-да, самая настоящая земля, неизвестный остров. Эта внезапная улыбка судьбы ободрила офицеров и матросов. Все старались определить расстояние между островом и кораблем. Одни находили, что оно составляет около 70 километров, другие считали 150. Лонг в дневнике пишет:
«С островом связаны все наши помыслы. Мы не спускаем с него глаз и с нетерпением ждем, когда попутный ветер приблизит нас к острову. Мы поверили бы охотно и тому, что на острове золотые россыпи, которые сделают нас богатыми, как государственное казначейство, но без его долгов. Я убежден, что большинство из нас перед сном внимательно вглядываются в остров, чтобы убедиться, что он еще не растаял. В сравнении с ошеломляющим открытием острова все прочие события дня теряют всякое значение».
Путешественники вскоре рассмотрели на вновь открытой земле, названной островом Жанетты, скалы и покрытые снегом берега. Делонгу удалось определить и ее положение, но об исследовании острова нечего было и думать. Жанетта быстро дрейфовала на северо-запад. Вокруг судна в эти майские дни 1881 года появились трещины и разводья. Корабль получил несколько ударов, но Делонг не придал им значения. Каналы чистой воды манили путешественников, все еще надеявшихся свободно плыть по просторам Полярного моря. 24 мая экспедиция открыла еще один небольшой остров, получивший имя Генриетты. Спустя неделю, воспользовавшись тем, что дрейф приблизил корабль к острову, Делонг отправил к его берегам небольшой отряд под командой инженера Мелвилла. Все остальные офицеры были больны. Путешественники должны были выяснить, располагает ли остров удобной бухтой, водятся ли на нем звери и дичь, так необходимые для пополнения запасов. Кроме того, со скалистой вершины нужно было обозреть, не простирается ли поблизости открытая вода. Мелвилл с большими трудностями добрался по льду до цели своего назначения. 4 июня, захватив с собой обломок гранита и несколько образцов мхов и лишайников, он вернулся на корабль. А в это время на корабле...
Что еще случилось-то?
На корабле заболело несколько матросов, отравившихся консервами. А с Делонгом произошел несчастный случай. Глубокая рана на голове, имевшая в длину 10 сантиметров, была серьезна. Пришлось на нее наложить шов и пластырь. Теперь на шхуне был целый лазарет. Но вот лед вокруг поля, в котором дрейфовала Жанетта, пришел в движение. На глазах у путешественников вырастали торосы высотой до 9 метров. Стоял такой гул, словно поблизости полили десятки орудий. Но все это происходило в отдалении, и у путешественников не было причин особо беспокоиться. Дрейф по-прежнему увлекал судно к северо-западу. Остров Генриетты остался позади, а впереди лежал безбрежный океан. Жанетта понемногу продвигалась по направлению к желанной цели – Северному полюсу. В ночь на 10 июня капитана Жанетты разбудил оглушительный треск. Предчувствие недоброе, Делонг выбежал на палубу и увидел, что трещина разорвала ледяное поле, и судно оказалось на чистой воде. Он распорядился закрыть водонепроницаемые отсеки и узнать, нет ли серьезных повреждений. При осмотре выяснилось, что пострадал лишь один шпангоут в носовой части. Опасаться пока нечего. Даже течь, доставлявшая столько хлопот, не увеличивалась. У Делонга зародилась надежда, что, может быть, ему удастся выбраться из тяжелых паковых льдов и достичь какого-нибудь порта. Но события следующего дня показали, что для иллюзий никаких оснований не было. Утром 11 июня 1881 года канал, в котором находилась Жанетта, начал сужаться. Моряки, желая ослабить их сжатие, поставили поперек разводья ледяную глыбу, и она выдержала напор окружающих полей. Однако спустя 6 часов торошение возобновилось, и Жанетта оказалась между 2 сближающимися полями. При первом же ударе жалобно затрещал корабль, накренился на 16 градусов. Делонг видел, как разошлись потолочные пазы, как судно задрожало, словно в лихорадке. Капитан приказал спустить боты с аварийным имуществом. Между тем сжатие продолжалось. Верный помощник капитана экспедиции Мелвилл бросился в машинное отделение и там обнаружил нечто, заставившее его ужаснуться. Угольные бункера быстро затоплялись водой. В корпусе был виден разрыв. Это означало, что Жанетта начинает разламываться на 2 части. Узнав об этом, Делонг распорядился выгружать на лед все самое необходимое. Судно трещало по всем швам. Было видно, что Жанетта доживает последние часы, а, возможно, и минуты. Путешественники перенесли больных в безопасное место. И вот еще один напор льдов, оглушительный треск. И в 8 часов вечера 11 июня 1881 года Жанетта затонула. Экспедиция оказалась на дрейфующем льду. Недели ушло на подготовку к путешествию на юг по дрейфующим льдам. Все имущество было распределено на 5 саней по 500-600 килограммов груза на каждую. Кроме того, экспедиция брала с собой 2 больших катера и китобойный вельбот. 18 июня двинулись в путь. В первый же день сломалось 2 саней. И путешественники прошли не более 2 километров. Дорога была пересечена многочисленными торосами, трещинами и озерами талой воды. То и дело приходилось делать переправы, чтобы перебраться на следующую льдину. Полярное лето вступало в свои права. Часто сыпал холодный дождь, палатки, одеяла и одежда были мокрые. Вот как описывал Делонг первые дни похода на юг.
Снег такой мягкий, что в него проваливаешься и почти невозможно двигаться. Особенно тяжело в дождливые дни. Даже собаки забираются, как курицы под катера, или жмутся у дверей палаток, ожидая, что их впустят. Единственное наше утешение – заключается в том, что дождь способствует таянию льда, и если потом наступят холодные дни, лед промерзнет, и будет хорошая дорога. Огонь служит только для варки пищи, высушить одежду негде.
Восьмые сутки похода Делонг определил положение своего лагеря. Вопреки его ожиданиям, оказалось, что они находятся на 77 градусе 46 минуте северной широты, то есть на 50 километров севернее места гибели Жанетты. Проверили вычисления, снова взяли высоты Солнца, но результат был тот же. Ошибки не было. Дрейф относил экспедицию к северу. Судьба словно издевалась над путешественниками. Когда они стремились к полюсу, льды стояли на одном месте или двигались к югу. Теперь, когда экспедиция, напрягая все силы, стремилась достичь берегов Сибири, льды шли с большой скоростью на север, сводя на нет все труды. Это был новый удар.
Да, руки впрямь могут опуститься.
О своем открытии Делонг сообщил только инженеру Мелвиллу и доктору Амблеру. Он боялся, что матросы упадут духом. Между тем идти становилось все тяжелее. 5-6 раз в день наводили мосты через разводья. Приходилось брести по колено в ледяной воде и радоваться, если удавалось сделать за день 2 километра, осознавая при этом, что за сутки отнесло льды к северу на расстояние вдвое или втрое больше. К счастью, вскоре задули северные ветры. Они отжали льды к югу по направлению к Новосибирским островам. И вот 12 июля экспедиция заметила что-то похожее на Землю. Делонг не доверял этому сообщению, считая, что до Новосибирских островов остается еще около 200 километров. Но на другой день с вершины высокого Тороса он различил в бинокль неизвестный остров и голубую полоску свободного ото льда моря. Начальник экспедиции надеялся, что за кромкой ледяного поля его ждет чистая вода, простирающаяся до сибирского побережья, что соответствовало утверждению русских исследователей. Через каналы, разводья, торосы и озера воды экспедиция двинулась к земле, видневшейся на юге. Снова приходилось устраивать переправы, прорубаться в нагромождениях льда, тащить сначала одну пару саней, потом другую, затем перетаскивать пятые сани, катера и вельбот. Таким образом, путешественники несколько раз колесили по одной и той же дороге от привала до привала. От непосильного труда болели суставы и мускулы. 16 июля Делонг определил, что экспедиции удалось продвинуться более чем на градус к югу. Об этом свидетельствовал и приближающийся остров. Делонг надеялся, что изнурительному путешествию по дрейфующим льдам скоро наступит конец. Однако его ждало разочарование. Лед находился в непрестанном движении. Ледяные поля были отделены друг от друга каналами или огромными торосами. В первом случае надо было устраивать переправы, во втором – разбивать кирками глыбы льда. Иногда случалось, что в тот самый момент, когда была прорублена дорога в нагромождениях льдин, соседние поля расходились, и на месте ледяного вала образовывалось большое разводье. От трудной дороги портились сани. Иногда при внезапном появлении трещин собачьи упряжки опрокидывались в воду и гибли десятки килограммов драгоценного продовольствия. Случилась неприятность с самим Делонгом. Как-то обозревая окрестности с вершины Тароса, он поскользнулся и погрузился почти с головой в разводье. Находившийся поблизости лоцман Денбар бросился на помощь и, приняв бакенбарды начальника за капюшон одежды, мгновенно извлек его из воды, едва не свернув ему голову.
Да, вот уж поистине и смех, и грех.
Да. А продвижение вперед по мере приближения к острову становилось все более тяжелым. Стояли туманы или дули штормовые ветры, вынуждая экспедицию целые дни проводить на одном месте. Порой встречались такие большие нагромождения айсбергов и обломков льдин, что их надо было обходить стороной. Валы торосов, трещины возникали неожиданно, разъединяя отдельные части отряда и ставя путешественников в критическое положение. Запасы провизии много раз были на краю гибели. Все члены экспедиции мечтали о достижении видневшейся на горизонте земли, где они могли бы отдохнуть. Наконец, 26 июля 1881 года экспедиция добралась до ледяного поля, за которым до берегов острова простиралась чистая вода. Она манила к себе. Но не успел Делонг спустить катера, как между землей и полем экспедиции появились льдины. Пришлось остановиться и выжидать изменения обстановки. Тем временем лагерь дрейфовал в расстоянии 1-2 километров от острова, и можно было рассмотреть на его берегу голубой ледник, обрывающийся в море.
Господи, конец-то будет этим испытанием.
Все будет. Слушайте дальше. Спустя 2 дня пространство между лагерем и островом заполнилось льдом. Экспедиция возобновила движение и вскоре почти достигла подножия ледника. Путешественников отделяло от твердой земли всего лишь несколько метров. Ледяное поле, на котором находился лагерь, течением быстро несло вдоль берега.
Наша льдина была не очень прочна, и я опасался, что в водовороте движущихся льдин и небольших айсбергов она может расколоться и разломиться на части. Это был жуткий момент. Мы находились не дальше полумили от юго-западного островного мыса, и если бы нас постигла неудача, все труды и усилия 2 недель оказались бы тщетными, и остров бы не был достигнут.
Надо было спешить. Еще 30 минут, и тогда будет поздно. Течение увлечет лагерь на юг от острова. Делонг отдал команду подготовить концы. Как только поле совсем приблизилось к берегу, матросы с канатами перескочили на землю. Они немного задержали льдину, и этого было достаточно, чтобы перетащить на остров 3 саней. В этот момент льдина дала трещину и стала разламываться. Немедленно были спущены на воду катера. Однако Делонг с тремя членами экспедиции и шестью собаками не успел сесть в свой катер. Обломок льдины, на котором находились путешественники, водоворотом быстро увлекало к югу. Вот-вот и прощай, остров и товарищи, навсегда. Обломок льдины в последний момент приблизился к берегу, и всем удалось перепрыгнуть на твердую землю. Радостные крики путешественников нарушили тишину острова, который был назван именем Беннета, снарядившего экспедицию на свои средства. Несколько дней Делонг и его спутники провели на острове, собирая коллекции мхов, лишайников, горных пород и охотясь за птицами, безумно кричавшими на своих базарах. Правда, на земле моряки чувствовали себя не более удобно, чем на льду. Шел то снег, то дождь, бушевал ветер так, что почти невозможно было передвигаться. Сырость проникала в палатки. Одежда и обувь пропитались влагой и плохо грели. Ноги и руки коченели от холода и неподвижности. Двигаться в тесной палатке было невозможно. Согревались лишь обедом и горячим чаем. В довершении всего с вершины утеса оборвалась глыба снега и грязи и едва не смела лагерь. Солнечным днем 6 августа 1881 года экспедиция покинула остров Беннета, двигаясь на юг к сибирским берегам.
И всем удалось спастись?
К сожалению, нет. Большая часть экспедиции вместе с Джорджем Делонгом погибла в дельте реки Лены. Оставшиеся в живых поведали миру об открытии экспедицией островов в Северном Ледовитом океане.
Как же так? Столько пройти, столько вынести. Целых 2 года лишений и мучений, и погибнуть в самом конце сложнейшего и героического пути.
Что ж, открытия в Арктике всегда были сопряжены со смертельным риском и опасностью. Что же касается отважного капитана Джорджа Вашингтона Делонга, то он увековечил свое имя открытием 3 островов Восточной Сибири.
Вы слушали «Радиопутешествие». Композицию Евгения Самарина по архивным записям «Дома радио». В передаче были заняты народный артист России Иван Краско, заслуженные артисты России Владимир Ляхов, Сергей Ремех, Евгений Шевченко, реставрация и монтаж Ирены Степановой. До новых встреч, друзья, на волне радиопутешествий.